Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
Авиаистории.
...1985 год. Лето, Афганистан. Шестой год советские войска участвуют в афганской войне. Из-за рельефа этой горной страны и характера боевых действий, партизанская война, особая роль в ней была отведена вертолетам. Мы расскажем вам лишь об одном эпизоде тех дней.
Реконструкция событий.
Кандагар. Аэродром советских войск. Отсюда наши Ми-8 летают на задание. Тактика боевых действий такова, что вертолеты летают парами. Вдруг что случится с одним, второй может подобрать экипаж, чем-то помочь. В паре есть ведущий вертолет и ведомый. В каждом экипаж из трех человек. Командир, второй пилот и борттехник. Бортовой техник обслуживал вертолет, открывал, закрывал двери при высадке десанта, размещал груз. Также он следил и за некоторыми приборами в полете. Второй пилот назывался летчик-штурман. Он вел навигацию и мог в любой момент заменить пилотирующего командира. С парой Ми-8 обычно летала пара Ми-24. На вертолетах Ми-8 было установлено вооружение, но поддержка боевых Ми-24 на войне все же необходима. В зависимости от выполняемой задачи, пару Ми-8 могли сопровождать до 6 и даже более Ми-24. По одному Ми-8 могли летать только над своим аэродромом. Из воспоминаний командира Ми-8 Владимира Господа.
Если группа Ми-8 идет под прикрытие Ми-24, то работать по ней может только самоубийца. При малейшем огневом воздействии земли Ми-24 разворачиваются и гасят все с вероятностью 100%. А когда мы подходим к самому месту высадки, то 24-ки нас обгоняют и начинают обрабатывать ту площадку, где должен высаживаться десант. Потом они становятся в круг, а мы высаживаем. Если даже в этот момент кто-то из духов высунулся, 24-ки гасят их без вариантов.
Полеты в Афганистане имели свою специфику. Жаркий воздух более жидкий, чем холодный. По-научному менее плотный, и летать в нем сложнее. Самолетам и вертолетам становится как бы не на что опереться. Им гораздо труднее удерживаться в горячем воздухе, чем в холодном. И тогда для создания подъемной силы приходится увеличивать обороты двигателя, то есть добавлять газу. Но даже и этого горячего воздуха в горах мало, он там разрежен. С высотой Земле все труднее удерживать около себя молекулы воздуха, и они улетают в космос, поэтому в горах воздуха меньше. Из-за этого Ми-24 в Афганистане в принципе не могли набирать большую высоту. Ми-8 еще как-то справлялись. А высота была нужна, потому что на ней наши вертолеты были недоступны для ракет маджахедов. И если в начале войны было достаточно набрать 1500 метров, чтобы быть в безопасности, то позже, с появлением стингеров, надо было забираться уже на 4, а то и 5 километров. Тепловые ловушки, которые отстреливались от вертолета и отвлекали на себя ракеты, на стингеры могли и не действовать.
Садились в Афганистане следующим образом. По правилам, надо зависнуть над землей и только после этого сесть. Но если так сделать, то винтами ты поднимешь такую пыль, что долго вообще ничего не увидишь. Поэтому вертолет садился на скорости, обгоняя пыль. И после этого его накрывало желтое облако. Пылище от винтов поднималось бешено.
В тот день пара Ми-8 со спецназом вылетела в район севернее Кандагара. Сзади их прикрывала пара Ми-24. Ведущий — командир первого вертолета Ми-8, капитан Александр Профит. За ним ведомый — командир второго вертолета, старший лейтенант Сергей Новиков. В каждой машине по 10 спецназовцев. Через 15 минут полета прикрывающие их Ми-24 видят дым из правого двигателя ведомого и сообщают об этом по рации. «Надо срочно садиться, а площадок нет, вокруг горы». Но есть несколько холмов со срубленными вершинами. Ведомый Сергей Новиков приземляется на один из них. Рядом кое-как садится и ведущий Александр Профит.
Я пошел на тот борт, я на нем полечу.
Второй пилот подумал, что командир полетит со вторым пилотом из того экипажа.
А ты что сидишь? Пошли за мной.
И вдвоем они занимают места в неисправном вертолете. Экипаж этой машины идет на их вертолет. Таким образом, они поменялись. В таких случаях, когда что-то происходит, выполнение задания прекращается, и все летят на базу. Исправный Ми-8 забирает всех спецназовцев и разворачивается домой. Александр Профит с Валерием Садовниковым для максимального облегчения веса начинают сливать топливо. На горе ветер, керосин летит прямо на остекление кабины. За 15 минут сливают литров 100. Командир принимает решение лететь. Вертикальный взлет и висение — очень напряженные режимы работы вертолета. Двигатели работают на полную мощность, поэтому вертикально взлетать сейчас нельзя. Надо разгоняться и взлетать по-самолетному. Тогда воздух будет набегать на винты и поможет создать подъемную силу, и можно будет попробовать взлететь. 30 метров пробег по верхушке холма, и машина на одном двигателе отрывается от земли. От напряжения обороты падают ниже низшего. Вертолет отказывается набирать высоту и идет устойчиво со снижением. Вокруг горы. Перед экипажем вырастает еще один холм. С разгона он катится по нему передним колесом и продолжает снижение. Обороты на пределе, но скорость уже 120, а это самый легкий режим для вертолета, и он начинает потихонечку набирать высоту. Экипаж облетает все холмы и из последних сил устремляется к базе. Но впереди вырастает хребет высотой 550 метров. Только за ним аэродром. Летчикам не хватает каких-то 100 метров для его перелета. Вертолет начинает кружить и еле-еле по полметра в секунду начинает набирать высоту. 24-ки все это время прикрывают сверху и работают как ретрансляторы. Через них экипаж ведет связь с аэродромом. Из ущелья антенна Ми-8 добить до базы не может. Что и говорить, инженер полка был рад, когда вертолет с одним двигателем своим ходом пришел на базу. Иначе пришлось бы ночью посылать под пули бронегруппу, вести с собой двигатель 330 килограммов и несколько часов на месте его менять. Надо отметить, что взлет с одним двигателем являлся и является нарушением руководства полетной эксплуатации и не отрабатывается на тренировках. Да, тренируется посадка с одним отказавшим двигателем, долет на нем до ближайшего аэродрома, но взлет с одним двигателем — никогда.
Авиаистории.